И тем не менее, несмотря на то, что время уже истекло, мы решили, что урок будет про Ту-Бишват. Всего несколько часов опозданий. И можно еще как бы поговорить немножко на эту тему. Ту-Бишват не самый большой еврейский праздник. И надо это хорошо понимать. Единственная в камине, единственная разница в Ту-Бишвате на Галаху, которая идет, это то, что в Ту-Бишват принято не говорить молитву Тахнум. Все остальное в Ту-Бишвате ничем не отличается. Есть обычай, который, не знаю, когда точно появился. Обычай есть плоды земли Израиля. Говоря брахот, баре при аэц, баре при адома, для того, чтобы леварех благословить каким-то образом эту пищу и выделить ее из других дней. Суд Ту-Бишвата, который упомянут в Мишне, это Мишна в трактате Рош ха-Шана, первая Мишна, которая говорит о том, что есть четыре вида Рош ха-Шана, четыре вида Нового года, и по Бейт-Шамаю первого швата, Рош ха-Шват, это Рош ха-Шана для деревьев, по Бейт-Гилеле Рош ха-Шана для деревьев, Ту-Бишват, ровно середина месяца, 15-е швата. Больше никакой разницы из Ту-Бишвата нету, то есть разница, которая идет на Галоха, состоит в том, что когда мы отделяем Трумот и Маасрот, когда мы отделяем то, что нужно положено отделить и отдать Кагену, и то, что нужно отделить и отдать Левиту, и то, что нужно отделить либо бедняку, либо оставить себе и съесть в душу это гора в святости в Иерушалайме, вот эти вот виды первого десятина, второй десятина, десятина бедняка и трумот, который отдается Кагену, они отдаются с урожая этого года, я не могу с одного года перенести на другой год Масер. То есть я не могу отделить из года номер два урожай и за второй и первый год, и даже частично я тоже не могу этого сделать. Поэтому нужна граница, когда кончается первый год и когда начинается второй год. И по поводу того, когда для деревьев, не для там, капусты, огурцов и так далее, а именно для деревьев, когда проходит граница для того, чтобы знать, что прошел год, это Ту-Бишват, так мы паским лагалоха, по мнению Бейт-Шама, это первая швата. Это первая накуда. И вторая накуда, которая нужна для того, чтобы с этим разобраться, это есть такой закон, который называется Орла. Орла – это закон, касающийся только деревьев. Правда, что такое деревья – это отдельный довольно сложный вопрос. Но вопрос, касающийся именно понятия деревьев, плодоносных деревьев. Первые три года, когда плоды деревьев вырастают, они несъедобны. Они запрещены в пищу, они являются трифными, некошерными. Четвертый год все эти плоды собираются, и у них есть статус дин маасер шени, второй десятины. То есть их надо съесть бэкдуши и тагара в святости, в чистоте. Надо съесть в Иерушалайме, или, поскольку это обычно невозможно сделать, поскольку у человека может вырасти очень много продуктов и везти, там, я не знаю, тонну, две тонны, три тонны в Иерушалайме, и там кушать, это может занять некоторое время, кроме транспортных расходов. Поэтому нам разрешено выкупить это. И деньги приобретают статус к душе вот этих вот пирот, потом можно приехать с этими деньгами в Иерусалим, потому что деньги легче везти, чем 4 тонны яблок. И дальше, если 4 тонны яблок проесть в Иерусалиме, тоже достаточно тяжело, даже приглашая гостей на трапезу, просто может плохо стать, то деньги можно потратить на любые виды еды, которые будут приобретать статус того, на что они выкуплены, то есть у них будет душа урожая четвертого года. Начиная с пятого года, урожай этих деревьев является абсолютно кошерным, и никаких вещей не нужно, он съедобен, но, как обычно, все плоды эрицестроли нуждаются в отделении трумота масрот. Но это заповедь в деревьях, в основном во всех деревьях, это заповедь, по большей части мнения, дарабонан, а не дарайс. Вот, в связи с этим возник минхаг, не знаю точно когда, что принято, есть продукты, желательно продукты эрец исроэль в эти дни, и там, где не достать продуктов эрец исроэль, за границей едят обычные фрукты, овощи, какие-то пирот, которые существуют, и этот так минхаг как бы очень принят в Амисраэле. На него тратится примерно 5-7 минут свободного времени, и на этом Ту-Бишват, празднество Ту-Бишвата заканчивается. И тем не менее, поскольку этот день каким-то образом выделен, называется один из четырех Рошей Ашана, то поговорим немножечко о Рашкофе, мировоззрении, немножечко о мировоззрении этого дня. Прежде всего, есть такой мидраш, который называется Псикта Зутра. Маленькие псаки, маленькие установки, которые говорят о том, что Ешамрим, есть те, которые говорят, что в месяц Шват начались 10 казней, которые поразили египтян. Поэтому месяц Шват называется Шват, от слова Шевет – кнут, поскольку в это время было начало казни. Наша Гемора, Талмуд Бавли, он не согласен с этой Псиктой Зутрой и считает, что казни длились целый год. Псикта Зутра считает, что казни длились 3 месяца, начиная от первой казни крови и докончая последней казнью, казнь первенцев, прошло ровно 3 месяца. И таким образом Шват выделен как отдельный праздник, как отдельный месяц, в который начинается казни. Это мнение Псикты Зутры. Мнение Талмуда Бавли. Мы считаем, что казни длились в течение года. Каждая казнь длилась достаточно долго времени, с предупреждением, с молитвой Моше, чтобы она кончилась и так далее. Но тоже выделяется месяц Шват как отдельный некий этап казни, которые были в Египте. А именно то, что последние 3 казни, 3-я казнь с конца, казнь, которая называется Арбе, саранча, у нас последние 3 казни, Арбе, Хоших, Макат, Бакарот. Арбе – это саранча, Хоших – это тьма, Макат, Бахарот – это казнь первенца. Так вот, Арбе, саранча, налет саранчи, был в месяц Шват. И попытаемся немножко увидеть и разобрать, что получается, что вот эти 3 месяца, в которые мы входим, в этом году это 4 месяца, но 2 месяца Адар мы объединим их в один, эти 3 месяца, о которых идет речь, Шват, Адар и Нисан, имеют какой-то более высокий уровень, относящийся к выводу, к спасению Амисраэля из Египта, к выводу Вервель из Египта, и, соответственно, понятно, что они отражаются на будущую Геулу, на будущее освобождение, которое должно произойти у Амисраэля. Будем надеяться, что произойдет скоростью в наши дни. Итак, понятие, о котором мы говорим, понятие швата, понятие кнута. Любое понятие кнут, наказание, которое исходит от Всевышнего, это никогда не бывает просто страдание, просто наказание за то, что произошло, и больше ничего. Любое наказание, которое Гакодыш Баругу дает на народ Израиля, оно связано с каким-то видом тикуна, с каким-то видом исправления чего-либо. Это может быть исправления самые разные, но посредством того, что человек получает, и Сурим получает страдания, это дин, который должен обладать какой-то ложкой меда в дегте и в бочке, с большой бочкой дегтя, должно находиться какое-то, в обязательном порядке, должно находиться какое-то услащение. Дерих Агав просто, мы только что читали псалмы. Псалмы мы читаем, потому что Амисраэль находится в состоянии Исурим, страданий, бедствия, которое происходит. Кто-то его чувствует меньше, кто-то больше. Лымайся, поскольку вся земля Израиля, она крошечная, поэтому все каким-то образом с этим связаны. Невозможно не быть связанным. Несмотря на то, что ракеты Барашем сейчас практически не падают, но, тем не менее, понятно, что мы должны ощущать что-то, что происходит вокруг. И, находясь в этом страдании, мы должны понимать, что каждое страдание, в том числе казни Египта, в том числе то, где мы находимся сегодня, каждая вещь, которая происходит, она должна привести к какому-то услощению. В случае, если никакой сладости от этого не происходит, то это большая проблема. Если есть только горе без какого-то услощения, то это большая проблема. Любое наказание должно вести к тикуну, к исправлению. Идеальный вариант тикуна от тех страданий, которые приходят в этот мир, идеальный, самый первый, который мы должны рассматривать, это хазара бетшува, это попытка сделать шуву, раскаяться, сделать какой-то хешбон нефеш. И это то, что написано в Геморе Брохас, что если у человека есть исурим, он должен ли фашмеш бамасав, есть, которые говорят, ли машмеш бамасав, исследовать свои поступки, я не буду входить в разницу, он должен исследовать свои поступки с учетом будущего, для того, чтобы исправить то, что он считает нужным, что ему нужно исправить, или тлот подвесить, что эти исурим пришли для того, чтобы меня каким-то образом заставить задуматься на какую-то тему. Мы живем в такое время, что большая часть людей, когда приходят какие-то эсрим, страдания и так далее, они никак не связывают это со своими проблемами, никак не видят проблему, которая сами в себе, а если видят, то начинают надумывать и выдумывать какие-то вещи. Поскольку вот не найти чего-то такого настоящего, стоящего, а чего-нибудь надо сделать, чем-то надо литхазек и так далее, и начинают пытаться найти что-то и выдумать что-то. На самом деле это действительно очень трудно, найти причину, что мне именно хочется общить Всевышний, но реально надо не идти по стандартному проторенному пути и попытаться найти какую-то стандартную вещь. Вот произошла война, значит, допустим, для женщин. Произошла война, я усилю свое скромное одевание, например. Я говорю какой-то пример. Существуют женщины, которым не надо усиливать скромность своей одежды, они одеваются прекрасно, изумительно, так, как надо, и ничего здесь не надо усиливать. Надо посмотреть, где у меня действительно есть проблема, а не попытаться пойти по какому-то стандартному пути. Гемора Брохас говорит, что, ну, это для мужчин, что человек должен исследовать свои поступки, он не нашел причину, значит, он должен знать, что это связано с битуль Тойра, с тем, что мы плохо учим Тору. Для женщин, понятно, женщина свободна от битуль Торы, но тут, может быть, она недостаточно хорошо помогает кому-то учить Тору и так далее. Короче говоря, понятно, что мы можем найти, и, честно говоря, еще до того, как мы доходим до битуль Тойра, мы можем найти какие-то вещи, которых у нас есть изъяны. Не обязательно это делать публично, через сайт и так далее. Можно просто немножко самому подумать и попытаться что-то улучшить свое поведение. Когда кнут, который открылся в месяц Шват, я буду идти по нашей геморе, он был связан с тем, что Акодыш Баругу привел в мир саранчу. В таком количестве на Египет напала саранча, как раньше не было и больше никогда не будет. Саранча, она сожрала все, что находится на деревьях. И все деревья, в общем, были погрызаны, испорчены и так далее. Понятно, что это имеет отношение к Тубишвату. Тубишват – это новый год деревьев. И мака поразила именно понятие деревьев. Но это была не первая мака, которая связана с деревьями со времени создания мира. Поэтому вернемся на пару тысячелетий назад и постараемся рассмотреть первую маку, которая была связана с деревом. Понятно, что я говорю сейчас о том, как Адам и Хава нарушили первый запрет Торы, который был им дан, и ели от дерева познания добра и зла. Но на самом деле это было не первое нарушение, связанное с деревьями. Как вы тоже, наверное, прекрасно понимаете, на что я намекаю. Что когда в третий день создания мира Всевышний сказал, произрастет земля зелень травную и дерево плод, производящее плод, и произвела дерево, производящее плод, то речь идет о том, что приказ, который был дан земле, состоял в том, что будет дерево и плод будут обладать одним и тем же вкусом. И этот приказ был нарушен землей, которая произвела дерево, производящее плод, но не имеющее вкуса плода. И вот с этого момента в мир вошло это фактически первое такое нарушение замысла Всевышнего, которое, конечно, не было нарушением на самом деле, но первое такое, как видится, нарушение замысла Всевышнего, которое было во время создания мира. Состояло оно в том, что земля решила, что если дерево и вкус, как говорит Мидраш, дерево будет обладать тем же вкусом, что плод, то его просто съедят. Придет люди, звери, и съедят дерево, поскольку оно вкусное, чего его оставлять. А это неправильно. Почему это неправильно? Потому что есть такие виды пищи, которые съедают все, что обладает каким-то вкусом, съедают и съедают целиком. Но это не относится к понятию дерева. В основном, если очень так, богодоль, грубо сказать, то это разница между двумя брахот, брохой баре при адама и брохой баре при аец. Дерево – это то, что остается из года в год, а ерок, овощ – это то, что вырастает, его съедают, и больше его нет. Земля не хотела, чтобы дерево было превращено, получило вот такую клалу, и было превращено в овощ. То есть, чтобы оно было однолетним растением, одноразового использования. Земля хотела, чтобы ствол, ветки, корень, я не знаю точно что, не просто не знаю точно что, этот махлокис трех спор трех решоним. Есть решоним, которые говорят, так видно из Раши, в Геморе Брохос, которые говорят о том, что дерево отличается от приадомы тем, что у дерева ветки остаются из года в год. Есть гаоним, которые говорят, что дерево отличается от ирокот, от приадома, тем, что у него ствол остается. И есть рожь, которая говорит, что дерево отличается тем, что у него остается корень. Но все три решена, лахалохом и паским шита гаоним, что должен оставаться ствол, если корень остается, этого недостаточно, ветки не обязаны оставаться. Так пасак Шульхан Арух. Для того, чтобы решить, какую брогу благословлять, приадома или приаец. Теперь возвращаясь к тому, что мы хотим сейчас обсудить. К мировоззрению этого иньяна. Дерево – это растение, которое остается, у него есть цель. Оно не одноразовое использование, не то, что оно съедается и пропадает. У него есть какая-то цель, тахлис, для которого оно растет. Что не так с овощами и с травой. Оно существовало, его сорвали, съели, или сгнило, или съели животные. Все, его больше нету. Дальше нужно сеять заново для того, чтобы появилось новое. Дерево же, оно продолжается, у него нет окончания такого вот одноразового использования. Мидраш говорит, что после того, как Адам и Хава поели от дерева познания добра и зла, то одно из проклятий, которое Всевышний проклял человека, наказал его, послал на него Исурим. Понятно, что Исурим, который Всевышний послал на Адама и Хаву, после того, как они ели от дерева познания, это Исурим, которые были тикуном, исправлением их авейры. Просто это исправление будет продолжаться, не знаю точно, когда, у меня нет календаря, чтобы решить, когда оно кончится, когда придет Машех, когда наступит Олам Аба и так далее. Но весь этот мир – это исправление Хета Адама Ришон, плюс к этому еще некоторые вещи, которые отдельно стоят в этом мире. Так вот, для того, чтобы исправить грех Адама Ришон, Адам был создан, сделан таким образом, что одно из видов его проклятия заключалось в том, что Всевышнему сказал, что ты будешь питаться травою полевой. И тогда, говорит Мидраш, что Адам Ришон закричал страшным криком, от которого произошло землетрясение, и Эрец Исроэль затряслась 400 парса на 400 парса. То есть вся Эрец Исроэль, было общее землетрясение внутри всей земли Израиля. Адам Ришон закричал: «Я и мой осел будем питаться из одной кормушки». Тогда Всевышний сказал: «Ты будешь зарабатывать свой хлеб, базият апеха тухаль лахмеха». В поте своего лица ты будешь есть свой хлеб, и Адам немножко успокоится. В чем здесь, как бы, суть расстройства Адама Ришона? Действительно трагедия. Мы разрешили кушать бананы и помидоры. Ужас. Он расстроился, кричал, было землетрясение от его крика. Что его испугало и расстроило? Дерих Агав, просто заодно, бананы и ананасы называются плоды земли, а не плоды дерева. Я думаю, что все это знают, но так просто пометить. Что расстроило так Адама Ришона? То, что если раньше вся его жизнь, включая еду, была направлена к какой-то цели, и когда съедается дерево, дерево остается, и оно ведет куда-то, оно остается существующим, то теперь Адам превращается в такого ослика, который просто создан для того, чтобы сожрать и сходить в туалет. Все. Материальный мир на этом кончает свое существование. А это не то, о чем мечтал Адам Ришон, и не то, для чего он ел от дерева познания добра и зла. Поэтому он увидел тот кинкульт, то нарушение, которое он создал, что теперь материальный мир оторван от духовного, и нет никакого смысла в материальности этого мира, что само по себе достаточно трагично. Настолько, что Адам Ришон заплакал и спросил, что я превратился в осла. Я и осел будем есть из одной кормушки. Больше способом, который называется еда, я не смогу освещать материальность этого мира и соединять ее с духовностью. И Всевышнему сказал, ты будешь зарабатывать свой хлеб, будешь его есть в поте своего лица. И это успокоило Адама. Он увидел, что существует понятие авойды, понятие работы. Оно осталось в этом мире. В Геморе есть несколько мнений, что это за дерево, эцда, топыра, дерево познания добра и зла, от которого ел Адам и Ришон. Одно из мнений говорит, что это пшеница, и до греха первого человека, Адама и Хавы, хлеб рос на дереве, и человеку не надо было вообще ничего делать, кроме как сорвать с дерева уже готовую буханку хлеба, не надо ее перемолоть, не надо ее лаафот выпечь, она уже готова полностью от начала до конца. Но после того, как Адам ел от дерева познания, то структура дерева изменилась, по этому мнению, речь идет о хите, о пшенице, структура понятия дерева и травы изменилась, и хита превратилась, пшеница превратилась в понятие травы. Теперь она выполняет травеносную функцию, это одноразовое растение, и оно не видно, чтобы оно вело к какой-то цели. Но Адам получает ответ на свой вопрос, что это не так. Все равно ты будешь работать для того, чтобы есть свой хлеб, и у хлеба остается функция авойды. И функция авойды работы, это не значит в простом смысле этого слова зарабатывать для того, чтобы купить буханку хлеба, или вкалывать, чтобы приготовить хлеб и съесть его, собрать урожай и так далее. Кроме этого значения, это, безусловно, правильно, это пшат, простое объяснение. Но кроме этого, здесь есть ремес, намек на то, что в понятии еды хлеба содержится понятие не малаха, которое является заработком, перевести лучше всего, не труд, которое есть другое слово на иврите, тирха, а именно авода. Авойдой называется то, что делают когены в храме, храмовая служба. Авойда – это слово, которое означает «авода дашем» – служба Всевышнего. Таким образом, в понятии еды остается понятие «служить Гошему». И это то, что слышал Адам Ришон, когда ему было сказано «Базият апеху, в поте лица твоего ты будешь есть свой хлеб», что здесь содержится понятие авойда. И тогда он успокоился. Вот. И до этого написано, что «и насадил Всевышний», я, наверное, зачитаю просто кусочек истории, написано «Ваитах Ашем Ган Ваэдан», «и насадил Всевышний сад в Эдоне». Слово «ита» – «садил», «посадить» – относится к деревьям и не относится к траве. Траве, семена и так далее. Это будет «изра», слово «лизроа», то есть «сеять», слово «леатот» – «натия». Это относится только к понятию деревьев. И Всевышнему сказал, что от всех деревьев сада ты можешь есть. А потом уже сказал, что я тебе даю всю зелень травную в еду, это уже было после вот этой вот еды, о которой мы сейчас говорим. Таким образом, здесь написано, что еще написано в Торе, «Коль эсов садеха, и всякая трава, которая на поле, я даю ее в пищу для твоей бхимы, для твоего скота». Поэтому изначально человек должен был питаться только плодами дерева. На самом деле Мидраш говорит, что ангелы наливали ему вино и жарили ему мясо. И готовое мясо ему давали, и готовое вино тоже давали. Но это уже было как бы отдельный такой иньян, добавочный к понятию еды. А именно понятие еды – это лехем, который рос на деревьях. И остальные плоды деревьев, которые даны в пищу. Но в тот момент, когда Адам согрешил, то вместе с ним, как сказано в Мидраш Раба, Берешис Раба, Ниткилкилу пирот Илан, то пирот Илан, плоды дерева, тоже испортились, и в будущем Всевышний их вернет к своему тикуну, к своему исправлению. Мы говорим о том, что, если вы помните эту Мишну в трактате Рош ха-Шана, я сказал, что есть 4 Новых года, наверное, надо было ее целиком пройти, ну ладно. 4 Новых года, один из этих Новых годов, это называется Ацерет, Шмини Ацерет, Ацерет, Шивот, день дарования Торы, который называется Ацерет, про который сказано, что это Рош ха-Шана Альпирот Гаилан, на плоды дерева. Какая связь? Связь в том, что во время Шивот была дана Тора. Во время дарования Торы Ам Исраэль стал Бней Хурин, стал свободен от Малаха Мавета, от Ангела Смерти и от Ецер Горы. И тогда все, что существует в мире, вернулось в состояние до первого греха Адама Ришона. И, соответственно, в этот момент Пирот Гейлан, плоды дерева, были исправлены и вернулись к уровню, который был в Ган-Эдене до того, как Адам ел от дерева познания. Но это тут же, сразу же после этого, когда был сделан золотой телец, тут же было испорчено заново. И в ходе Шват идет возвращение к этому. Пирот возвращается к своему, идет путь возвращения через Исурим, через страдания, о которых мы говорим. И это по этому ходу Шват называется Шевет Кнут. Это страдания, которые попали на египтян в виде саранчи, которая истребляет деревья. Саранча, если град, который выпал, он убрал, там, животных побил сильно, и полевые всякие растения, которые существуют, то саранча, основной урон, который она наносит именно на деревья, которые были в Египте. И понятно, что не случайно, что это было именно в том месяце, когда находится Тубишват. И теперь нам надо понять, каким образом Тубишват, как Новый год деревьев, как мы его принято его называть, каким образом он призван для того, чтобы исправить то, что происходит, то, что произошло во время, когда земля вывела не то дерево, которое планировалось, после этого Адам ел от дерева познания добра и зла и испортил понятие дерева, которое существует в мире. Каким образом сейчас, что происходит сейчас, нужно сделать для того, чтобы эта клала закончилась, поскольку понятно, что это одно из направлений нашей авойды в мире, не самая важная авойда, которая есть в мире, но одно из направлений этой авойды, и для того, чтобы как-то ее делать, принято есть вот эти вот виды плоды Эрец Исроэль, которые принято есть в Тубишват. У нас есть несколько видов проявления Ецер Гора. На самом деле их есть 10, так же, как есть 10 сферот к душе, 10 сферот святости, 10 проявлений святости, которые идут управление мира от Творца. Также у нас есть 10 сферот тумы, 10 сферот нечистоты, которые идут, и из них можно выделить на 7 и 3, как всегда, как любые сферот, которые делятся. Сферот к душе делится на верхние 3 и нижние 7. Сферот тумы повторяет этот процесс. Последние 3 казни, которые были в Египте, это казни, которые служили для того, чтобы поразить вот эти вот 3 верхних сферы, которые связаны с тубой, и это Арба, Хоших, Макат, Бахарот. Первая из них, самая низкая, которая есть, это казнь, которая называется Арбе, которая поражает деревья. Вначале разберем не сами сферот тумы, это делать не очень правильно, для этого, ну, нужно, во-первых, хорошо знать, на какую тему мы говорим, во-вторых, даже хорошо зная, эту тему нужно проходить, не углубляясь в нее, понимая ее, безусловно, разбирая ее, но не останавливаясь на деталях. Потому что наше изучение Торы этих вещей, если оно слишком глубоко, может дать силы для кахот тумы. Поэтому мы проходим совсем-совсем по поверхности, на уровне ремеза, а не на уровне сода, на уровне намека, а не на уровне тайны. Последние 3, не сферы, я повторяю, а именно реализации качества, которые раскрываются этих 3 сферот, это нижний из них, это тайва, то есть стремление к получению удовольствия, получение удовольствия от материального мира, тайва. Вторая – это гайва, гордыня, которая связана, ну, наверное, объяснять не нужно, которая связана с желаниями получить кого-то, славу, почувствовать себя выше всех и так далее. Ну, атрибут гордыни, гайва более или менее понятен. И есть еще 3-я, наиболее верхняя сфера, которая является тумой на все 100%, который работает как кетер де тума, который является соединением первых 2 на самом высоком уровне, который работает как кетер де тума, как корона нечистоты. Это суть ее состоит в том, что человек объявляет себя фактически Всевышним. Фактически. Поэтому он берет и убирает, на самом деле, более верно, наверное, сказать, он берет и убирает любую связь Всевышнего с этим миром. И Лаумадзе, напротив этого, идет казнь первенцев, которая означает, что существует понятие «Бниб Хари Исроэль, сын мой первенец Израиль». Что стоит против этого? Либо вообще нету первенца и нету выделения Израиля от других народов, либо, что более правильно сказать, что первенцем является Исав, который является заменой Иакову. Как мы видим, что народы мира сделали это. Подробно я не буду сейчас объяснять. Это кетер понятия тумы. Кенегет кетер понятия тумы идет казнь первенцев, когда все первенцы Египта умирают, для того, чтобы подчеркнуть, что Израиль является первенцем Всевышнего, выбранным Всевышним для Авадат Ашем. Предыдущая казнь, которая работает как казнь Хоших, существует сфера души, которая называется Хохма. Хохма дает свет, который просветляет и дает какие-то понимания на том уровне, на который человек может это понять, мудрости Всевышнего, его замысла. Кенегедзе есть Хоших, когда полностью тьма, когда полностью все скрывается. Это казнь тьмы, которая происходила в месяц Адар. Казнь первенцев в месяц Хор, в месяц Нисан, извините. Казнь этого самого, казнь тьмы в месяц Адар. Казнь первенцев, которая была в месяц Нисан, это окончательное празднование праздника Пейсах, выхода из Египта, когда Всевышний Пасах перепрыгнул дома первенцев Израиля и выделил первенцев Израиля из остальных первенцев для того, чтобы сказать, что именно им надлежит служба Всевышнему и именно им надлежит раскрытие к душе внутри этого мира. Предыдущая казнь темноты, она проходит в месяц Адар, у нас в этом году два Адара объединены, но это не меняет ничего. Она происходит в месяц Адар, и месяц Адар – это месяц, который указывает Пурим, который произошел в месяц Адар. Это гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего и раскрытие лица Творца через сокрытое лицо. То есть, когда раскрытие света идет именно через сокрытие лица Всевышнего, Пурим мы надеваем маски и так далее, и это соответствует казни Хоших, которая была в Египте, для того, чтобы показать, где Хоших, а где Ор, где тьма, а где свет. Предыдущая казнь Арбе соответствует сфере, которая связана, предыдущая сфера, которая есть, это сфера, которая связана с Биной. К душе, которая называется Бина, это Бина, она то, из чего растет Даат, или же это и есть сфера Даат, в разных вариантах нижняя сфера может быть Даатом или Биной. Но понятно, что Бина и Даат – это связанные вместе соединенные сферот. И оно соответствует понятию Эцдаат Тофвера – дерево Даата, познание добра и зла, Бина – познание. И, соответственно, познание добра и зла – это то, что находится со стороны Тумы, со стороны нечистоты Кенегед Бин. Поскольку Бина – это то, что я своим анализом разделяю, делаю брейру, отделяю свет от тьмы, разделяю между сокрытием и открытием лица и, анализируя, привожу к тому, для чего должен существовать этот мир, то, соответственно, этому обратное явление этому, это когда понятие добро и зло перемешиваются, и перемешиваются настолько, что человек не знает, что такое хорошо и что такое плохо, и вместо того, чтобы просто видеть понятие эмету шекер, ложь или тьма, считает Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Большего понятия ирбувии, смеси, быть не может. Саранча – это та казнь, которая пришла для того, чтобы убрать понятие эцдат и убрать дат совсем. Показать, что деревья, которые получили клалу во время проклятия, во время, когда Адам и Хава ели от этих деревьев, это проклятие убирается сейчас, в эту секунду времени. Это проклятие убирается тем, что мы просветляем и даем свет и выделяем понятие к душе от понятия тумы. Основное понятие тумы, которое нечистоты, которое у нас есть, это нечистота материальная, которая существует в мире. Весь мир, особенно человек, но весь мир, разделен на два уровня. Уровень духовного и уровень материального. Уровень духовности, он всегда связан с душой и соединен с понятием разума, с понятием хохмы и так далее. Уровень материальности – это уровень материальных инстинктов, пожрать, попить, поспать и так далее. То есть вместо того, чтобы одухотворить свою жизнь, человек превращает ее в погоню за тайной. Поэтому, если главное как бы испытание – месяца Адар, главное, против чего приходит праздник Пурим, это гайва, гордыня, когда Ахашверош властвует над всем, исключает, делает пир, который равносилен пиру Левиатана, только наоборот. Пир, который показывает, что мир будет всегда находиться вот в этом вот состоянии, и Гайва, Ахашвероша и Амана, который заставляет себя кланяться всех окружающих, и против этой Гайвы выступают Мордехай и Иуди, то есть месяц Адар, суть его борьба с Гайвой. Месяц Нисан, я уже сказал, его суть выделение первенства, то есть суть разделения, полного разделения к душе от тумы. Месяц Адар – это гайва, которую надо выделить и убрать из понятия к душе. То предыдущий месяц, месяц Шват, естественно, работает месяцем, который является месяцем борьбы с понятием Тайва. И вот эта борьба с понятием Тайва – это то, что тот единственный Минхаг, который существует в Тубишват, Минхаг кушать плоды земли Израиля, сказав на них все нужные благословления для того, чтобы поднять ту святость материального мира, которая есть внизу, внутри еды, и поднять его и соединить со Всевышним, с корнем той святости, с которой произошли эти нецесот. Понятно, что эта святость, повреждение этой святости было во время, когда Адам и Хава ели от дерева, и в тот момент, когда земля не стала производить дерево со вкусом плода и разделила эти два вкуса. В этот момент, как только убрали какое-то количество к душе из этого места, туда вошла тума, и дерево и ткалкала полностью было испорчено и практически превратилось в траву, несмотря на то, что на него другая броха и так далее. Но нам было обещано, что в дальнейшем произойдет тикун этого состояния, исправление этого состояния. И вот этот тикун начинается в месяц Шват, когда вкусные плоды материального мира человек ест не из-за того, что у него есть тайва к этим плодам, не из-за того, что он просто любит жрать, а потому что нужно выделить оттуда святость и посвятить Всевышнему. И все остальные мицвот, которые вытекают из этого, это мицвот, связанный с душой Эрец Исроэль, который делается таким образом, что у человека выросло какое-то количество урожая, он воспринимает это как подарок от Всевышнего, отделяет те вещи, которые нужно отделить для того, чтобы к душе трумы досталась Каэну туда, куда она должна достаться, к душе Леви, Левиту, оставшаяся часть вещей, которая обладает отдельной к душе. Я могу есть сам, но в Иерушалайме, в святости, окунувшись в микву и так далее, сделав Судат Мицву. И все остальные вещи, которые возможны, делаются таким же образом. Это суть понятия взять материальный мир и осветить его. В первую очередь этому осветлению надлежит произойти с плодами Эрец Исроэль, поскольку Эрец Исроэль – это Эрец как душа, которая выделена отдельно от всех остальных земель. Ее выделение именно в этом и состоит, потому что если оставить всякие разговоры на тему там, к душе, шехины, малопонятные разговоры, то в чем выделяется, что видно в святости земли Израиля, что отличает Эрец Исроэль от остальных земель? Мицвот тлует барец. Те мицвот, которые связаны с Эрец Исроэль. Мицвот, которые связаны с Эрец Исроэль, это в первую очередь отделение трумота масрот, орла, она из Кусларец тоже, за границей тоже, но разные законы орла за границей в Эрец Исроэль. В Эрец Исроэль немного более строгий. Любой сафек орлы в Эрец Исроэль запрещен, за границей разрешен. И это основное отличие, которое существует между Эрец Исроэль и всеми остальными землями. Поэтому то, с чего мы исправляем, начинаем исправление тайвы, которое существует у любого человека, тайва – это вот наслаждение от материальности этого мира, оно исправляемо его тем, что мы посвящаем, освящаем, даем к душу, соединяем со Всевышним плоды земли Израиля, поскольку они изначально отличаются от остальных плодов. Настолько, что, например, к душе Швиис, плоды, которые выросли в седьмой год, есть запрет вывозить плоды Эрец Исроэль, выросшие в седьмой год, за границу. Я не буду сейчас касаться причин запрета. Понятно, что Дарабона не Исторы. Но, тем не менее, существует запрет вывозить эти плоды за границу. И одна из причин, не единственная, что эти плоды теряют там свою душу, теряют там святость. И мы не можем исправить то, что должны исправить с помощью еды плодов Эрец Исроэль. Понятно, что мы с вами живем в таком состоянии, что к душу ощутить невозможно, у нас нет прибора, измеряющего к душе, и мы не можем ощутить к душе Эрец Исроэль, можем поговорить о том, что мы ее чувствуем и так далее, но к душе метр отсутствует. Поэтому увидеть и понять разницу, конечно, мы не можем. Но, тем не менее, нам открывает Тора, что второе место по святости после Ганедона, которое совсем непонятно, о чем идет речь, или не совсем понятно, скажем так, то второе качество к душе, которое проявляется в этом мире, это именно земля Израиля, Эрец Исроэль. И поэтому мицвот, который связан с Эрец Исроэль, надо стараться выполнять как можно серьезнее. Ну, несмотря на то, что Альпидин Тора, как бы сегодня Эрец Исроэль это за граница, это не Эрец Исроэль. Мицвот Лоэт Барец мы выполняем только Бадарабоном, по большей части мнения, кроме одного мнения. И тем не менее, это осталось, и это то, что связывает там Исроэль с Эрец Исроэль. И поэтому это то, что надо постараться делать внутри земли Израиля, где мы живем, Лаакпит на Трумоту Масрот и на Орлу. И это все связано с тем, о чем я говорю, с Новым годом деревьев. Теперь у меня осталось, наверное, сейчас одну секунду, я помню одну накуду, может, еще что-то. Получается, из фрукты не земли Израиля, в Тубишват нет никакого смысла. На самом деле, да. На самом деле нет особого смысла есть фрукты, которые не являются плодами Израиля. Но Минхаг за границей продолжался есть эти фрукты. Хасиды очень следили за этим, чтобы хотя бы что-то есть, чтобы осталась какая-то память. На самом деле, я не совсем правильно сказал, что нет никакого смысла. Потому что понятно, что избавиться от тайвы, победить тайвы, осветить плоды Эрец Исроэль намного легче. Это намного больше их душа, поэтому нам намного легче это сделать. Но понятно, что задача, чтобы были освящены плоды и освящено вся понятие нечистоты не только внутри Эрец Исроэль, но и за границей тоже. Поскольку там тоже внутри любого продукта существует какой-то аспект искр святости, который должен быть поднят ко Всевышнему. Но именно Тубишват, его корень, находится внутри Эрец Исроэль. Ну, собственно, это корень практически всех мицвот, но поскольку ветки уходят за границу тоже, то поэтому там тоже и пашет этот Минхаксон существует, и поэтому, в общем, те, кто едят, есть на что опираться, можно сказать, что это правильный Минхаг. Есть еще одна накуда, которую я хотел оставить. У нас есть понятие ирава агава, страх перед Всевышним и любовь к Всевышнему. Это два крыла, на которых базируются все заповеди, и на которых лежит, в общем, абсолютно все и вся. Внутри Талмуда оно очень часто находит такое отображение внутри махлокисов, споров между Бейт-Шамой и Безгилелем. Бейт-Шамой больше базируется на понятии страх, Безгилель больше базируется на понятии любовь. Я хочу в связи с тем, о чем мы сейчас говорим, чтобы вы увидели один из махлокисов Безгилеля и Бейт-Шамой, в чем корень этого махлокиса Бедерих Ремес на уровне намека. Существует спор по поводу того, когда происходит Новый год деревьев. Первого швата Бейт-Шамой, 15-го швата Безгилеля. Мы поским по Безгилелю. Разница между Рош-Ходеш и серединой месяца – это разница, то, что середина месяца – это уже такая эпогея Луны, эпогея того, что, чего может достигнуть Микабль, тот, кто принимает, тот, кто находится на Земле, получает уже большую часть. В начале месяца это только начало, и у нас есть какая-то надежда на то, что Луна вырастет до конца и станет как свет Солнца и так далее, как нам обещано пророками. И вот Бейт-Шамой говорит, что как только появляется луна, я должен опасаться любой еды в месяц Шват, кроме еды мицвы, и начинается Рош ха-Шана Шват, и я должен тут же начать бороться со своей тайвой и обращать ее на службу человечеству, а именно Творцу, чтобы поднять искры святости. Безгилель говорит, нет, первую половину этого делать не надо, но вторую половину, то есть в Тубишват это происходит. Существует очень известный махлокис Шамай и Гилеля, даже не Бейт Шамай без Гилеля, а именно Шамай и Гилеля. Шамай, начиная с Йом Ришона, с первого дня после Шаббата, покупая какие-то продукты, которые не портились, например, там, я не знаю, барашка покупал, он покупал его на шаббат, чтобы у него уже была готовая еда лихвот шаббат, для шаббата, чтобы, понятно, что шаббат это одна из самых больших судот мицва, которая есть в наше время, и он готовил на шаббат этого барашка, чтобы этот барашек уже точно знал, что на шаббат есть еда. Если, а так оно и происходило, в понедельник он видел другого, большего, лучшего, более жирного, он брал второго на шаббат, а первого резал тут же и ел в будний день. И так каждый день. Получалось, что всю еду, которую он ест лихвот шаббат, во имя шаббата. С чем это было связано? С тем, что суть Бейт-Шамая – это ира, это страх. Страх того, что я что-то сделаю не лошем мицва, что-то сделаю не во имя мицвы. И этот страх толкал его на то, что он с самого начала любую еду, любую материю, которую он планировал использовать, использовал только лихвот шаббат, только ради шаббата. Говорит Гемора «Бейз Гилель меда ахерет гаябо». У Гилеля не «Бейз Гилель», Гилель. «Меда ахерет гаябо». У него была другая точка зрения. Суть Гилеля – это агава, это не ира, а агава, агава дгашем. Поэтому с самого начала любой день всю материю, которую, на которую Гилель наталкивался, он в своей любви к Всевышнему сразу же посвящал Творцу. Поэтому он не считал необходимым покупать это именно на шаббат, потому что то, что есть и готово сейчас для шаббата, то это не для шаббата, для еды, то это сейчас надо посвятить Всевышнему и есть во имя небес. Таким образом, ему не надо было посвящать и выделять шаббат из остальных дней, поскольку у него и так все было посвящено для того, чтобы вся еда работала на подъеме их святости, которые у него есть, для того, чтобы их поднять и так далее. Это разница между ними, которая существовала, но идея у обоих была одна и та же. Сделать так, чтобы всю еду материального мира, всю ее посвятить Всевышнему. Будет ли нарушением, если не буду есть сегодня фрукты, я засушиваю и вообще не ем ничего растительного? Нет, нарушений никаких здесь не существует. Это мингак, я еще раз повторяю, обычай, который появился, его далеко не все выполняют эти обычаи, но те, кто выполняют, я пытался объяснить смысл этого обычая. Поскольку у нас мингак Исраэль, это всегда на чем-то базируется, если это не мингак штут, есть мингак, который просто глупость, но мингак обычно на чем-то базируется, поэтому такой мингак существует, и смысл его – это именно обращение всех искр святости, которые есть в Нижнем мире, посвящение их и поднятие их до состояния поднятия. Теперь то, что у нас, я подвожу итог тому, что я сказал. Мы говорим о том, что Тубишват – это Новый год деревьев, и говорим о том, что есть разница между понятием дерева и понятием травы. Разница, которая состоит в том, что дерево имеет продолжение, а трава нет. И человек, все, что он делает, его даже такая вещь, как еда в материальном мире, то есть все, что он делает, должно иметь продолжение. И это страх Адама, что он теперь будет как осел, то есть его еда превратится просто на обитие брюха. И шват – это исправление этого качества, этой меды, которая связана с тем, что мы посвящаем, а поднимаем искры святости и начинаем именно с тайвы, а дальше уже немножечко другое.